Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях Сергей Юрский, актер, режиссер, сценарист, народный артист России. Вопросы будут задавать Роланд Фридше, второе немецкое телевидение, ЦДФ, и Дмитрий Бабич, журнал «Russia Profile». Ведет программу Владимир Бабурин и, как всегда, по традиции, в начале краткая биография нашего гостя, хотя, я думаю, она достаточно всем известна. Сергей Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде. С 1952 по 1955 год учился на юридическом факультете Ленинградского университета, но закончил Ленинградский театральный институт имени Островского. С 1957 года актер БДТ имени Горького в Ленинграде, с 1979 актер и режиссер театра имени Моссовета. Режиссер театральных спектаклей и постановок, создал уникальный театр одного актера, чтец 15 программ классических и современных авторов, повесть «Чернов», написанная им в середине 70-х годов, стала литературной основой режиссерского дебюта в кино. В 92-м году организовал в Москве артель артистов Сергея Юрского. Народный артист России, премия «Кинотавр» в номинации «Главные призы» в конкурсе «Фильмы для избранных» за 91-й год, медаль Пушкина за исполнение роли импровизатора в фильме «Маленькие трагедии». И, будучи здесь на Радио Свобода, Сергей Юрский сказал, что мы очень хорошо сделали, что его позвали. Не потому, что ему это лестно, хотя действительно лестно, а потому, что вместе с этим расширили понимание слова «лидер». Когда лидеры – это те, кто занимает должности, это общество сомнительно. Слишком тогда большая драка, что мы и наблюдаем, кстати. Чудовищная драка за любые должности, даже малые. Кем-нибудь быть, чтобы не быть собой. Так я могу смело сказать, что я в данный момент отказался от всех даже общественных должностей, то ваше приглашение есть акт расширения смысла слова «лидер». Несколько лет назад вы это сказали, сейчас так же думаете? Драка-то еще сильнее.
Абсолютно так же и думаю. Мы не встречались довольно долгое время, но мы на связи, я ваш слушатель. Так что в этом смысле ничего не менялось.
А скажите, пожалуйста, все-таки я хочу задать вам первый вопрос не как актеру и режиссеру, а как писателю. Я вообще занимаюсь больше политической журналистикой. Ну, конечно, без театра не удастся обойтись, но я постараюсь это право передоверить своим коллегам. Ваши книги меня, по крайней мере, убеждают в том, что мы вполне бы, Россия, могла иметь сегодня Юрского писателя. Ну, писателя, который там, ну, пару раз снялся в кино, сыгравшего и что-то поставившего в театре. Ну, во-первых, писатель. Но, тем не менее, это и так. У вас нет ощущения, что слишком многое осталось ненаписанным и несказанным?
Я не смею жаловаться ни на судьбу, ни на людей. Да и бессмысленно это совершенно. Но, пожалуй, если Господь даст еще годы жизни, пожалуй, есть о чем говорить, что сочинять и по поводу чего шутить. Последний год я просто очень много занимался театром и гастролями, и потому очень мало написал, но все-таки писал. Последний год это были все очень такие драматические эссе о Сталине, о мусоре, два вот таких больших. Если следующий год будет менее напряженным по театральной работе, я, может быть, вернусь, если вернется простое слово, которое так нам манко, вдохновение, если вернется.
Роланд Фридше, ЦДФ, пожалуйста.
Сергей Юрьевич, я вас первый раз видел во Франкфурте, когда вы там выступили со своей сольной программой, и тогда была потрясающая энергетика, которая вот существовала между вами на сцене и нами, зрителями. Как вы думаете, сегодня такая энергетика еще существует в российских театрах? То есть зритель изменится?
Я не знаю. Энергетика – это дело совершенно уникальное в том смысле, что оно возникает сегодня, и нет никаких гарантий, что оно будет повторено завтра. Оно создается, конечно, прежде всего исполнителем или актерами, автором через них и публикой. Это двустороннее дело. Энергетика образуется где-то на уровне рампы. И с двух сторон должна идти энергия. С этим все сложнее, потому что мне кажется, что вот то самое, что вы назвали словом энергетика, посыл, месседж, оно несколько уменьшается по разным причинам, которые сейчас я не буду входить, и со стороны общества, и со стороны актеров и театра. Но тот концерт, о котором вы вспоминаете, был в очень маленьком зале. Вот сейчас, когда мне пришлось сделать большую поездку и выступать в залах небольших, а огромных, вот эта самая проблема, хватит ли вот этого посыла для большого зала, и хватит ли у зала терпения не только выслушать или посмеяться там, где смешно, но вернуть эту энергию. Этот вопрос стоял каждый раз. Я могу поблагодарить еще раз моих зрителей, с которыми я встречался, и в России во многих городах, и на Украине, где я только что был, и в Соединенных Штатах, в Канаде, в Бельгии, вот это все поездки этого года, в Азербайджане. Поблагодарить могу, но каждый раз это была борьба за эту самую взаимную энергетику, борьба за понимание. Легка ли она? Нет, она теперь очень тяжела. И потому что я уже в возрасте, и потому что совсем другие взаимоотношения, потребности и привычки созданы у тех, кто ходит вечером в зрительные залы.
Дмитрий Бабич, хорошо, профайл, пожалуйста.
Хотел вот немножко развить эту тему. Аудитория, зал, да, это проблема не только в театре, она сейчас есть и в литературе. Это, я бы сказал, проблема номер один сейчас. И не знаю, согласитесь ли вы со мной, но я бы выделил два аспекта этой проблемы. Вот лауреат недавнего конкурса «Большая книга» Дмитрий Быков как-то сказал, что мы живем во время потакания человеку.
Очень
зрителю,
правильно.
Читателю говорят, бери то, что ты хочешь. Пожалуйста, вот разложено, рынок, так сказать, пожалуйста, берите. Это первая проблема. А вторая, вот я недавно ее вычитал в одном из ваших рассказов, где вы говорите об оценке искусства так называемыми носами, да, как персонажи Гоголя.
Знатоки.
Знатоки.
Носы, да.
И вот, мне кажется, вот две главные проблемы. Потакание человеку во всем, в том числе и в том, что касается искусства, и вот это мнение так называемых авторитетов, которая решает все. Если ты лауреат, ты проходишь. Если ты не лауреат, не то, не то, не то, не то, как вы сказали, да, сам по себе человек пробиться, к сожалению, часто не может. Правильно вот я понимаю вот эту проблему публики, как, о которой вы сейчас говорили?
Да. С публикой соответственным образом себя ведут, а она соответственным образом отвечает. Я, во-первых, хочу поздравить Дмитрия Быкова с его премией. Я очень рад, что когда я ему позвонил и поздравил его с этой книгой, это было давно, он мне сказал, что мне приятно это слышать, потому что вы один из первых. Если это так, я очень счастлив, что мне очень нравится эта книга, и я очень рад его премии. Это, во-первых, привет ему. А что касается того, о чем вы говорите, то в нашей области, с которой я связан, она довольно широка. Это не только театр, и прежде всего не театр. Это телевидение, это кино, это радио, и это все общественные презентационные мероприятия, которые по количеству уже превышают и кино, и театр, и даже телевидение. Это ужасное слово «медийные лица». Это лица, которые занимают собой все. И они постепенно начинают чувствовать, что, вообще говоря, мир не резиновый, и надо за это держаться. И они как бы раздуваются, занимая собой все пространство. Я ужасаюсь тому, что люди не отдыхают. Даже те, кто мне нравятся, скажем, из телевизионных, постоянно присутствующих там фигур, мне многие очень не нравятся, но это уже о вкусах сейчас не будем говорить. Но те даже, кто мне нравятся, и те из ведущих, и те из общественных фигур, но у меня все время вопрос, а когда они думают, когда они отдыхают, когда они читают, когда они созерцают для того, чтобы произошло не опустошение, а наполнение. И я наблюдаю, что опустошение быстро становится очень заметным. А их уже, даже не по их воле, они уже держатся за это и уже пугаются какого-нибудь пространства, где они не присутствуют. Но еще и те, кто руководят всем делом, они держат эти медийные лица, они им не дают на секунду выпутаться из этих непрерывной серии их появлений, ежедневных, еженедельных, ежемесячных. А потом наступает человеческая катастрофа, когда человек в это дело вмонтированный вдруг по какой-то причине выпадает. Это неестественно. Это одна из бед сегодняшнего дня. Слишком. Вот это слово «слишком», «чрезмерно», которое всегда связано с опустошением.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сергей Юрский у нас в гостях. Мы продолжим очень скоро.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сергей Юрский у нас в гостях. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Ролан Фридше, ЦДФ, и Дмитрий Бабич, журнал «Раша Профайл». У телевидения, раз уж вы начали говорить, ваш коллега Лев Дуров был гостем тоже этой программы и дал, на мой взгляд, блестящее определение значительной части сегодняшнего российского телевидения. Всего два слова. Осатаневший драмкружок. И вот, знаете, есть две вещи, как минимум. С одной стороны, нередко приходится слышать от знакомых, а он еще один народный до сериалов докатился. С другой стороны, когда иногда попадаешь на эти сериалы, которые без народных, а с какими-то совершенно непонятными актерами, которые, как музыкант, когда играет на расстроенном инструменте, ни в одну ноту попасть не может, так эти ни в одно выражение попасть не могут, ни в одну ноту. И вот тут же задаешь себе вопрос, кто их учил, чему их учили, и вообще как они попали в это театральное училище. И поэтому, слава богу, что народные артисты играют в сериалах. Что вы об этом думаете?
Да как вам сказать? Я просто, ну, опять-таки скажу, что система медийных лиц, или другое слово, звезд, это очень опасная система. И народные артисты, ну, те, кто, так сказать, оказываются в звездах или стремятся в звезды, или все, они также подвержены коррозии, как и все остальное излишне используемое. И я, вообще говоря, часто у этих артистов вижу то, что Лёва назвал драмкружком.
Осатаневшим.
Осатаневшим драмкружком, потому что звание и все еще вовсе не предохраняет от того, что человек делает либо средненько, либо плохо. Я не могу вам не сказать, что сегодняшняя вот эта штуковина, заимствованная еще вдобавок, лицензионная, которая называется «танцы со звездами», «катание со звездами», «пение со звездами». У меня два предложения есть, которые мы выработали, и, по-моему, очень даст возможность тем же медийным лицам себя проявить. Литургия со звездами и полостные операции со звездами. Причем сперва можно сделать они в лице хирургов, а потом в лице пациентов. Я думаю, что вполне пойдет дело, но это будет только доведением до абсолютного абсурда того, что почти абсурдно теперь.
Ролан Фридж, пожалуйста.
Только что высказанные выводы о телевизионном мире России свидетельствуют о том, что вы довольно долго и пристально зацерцали вот этот мир. А если вы как-то смотрите на вообще на реалии российской жизни, и если я при этом еще помню те слова, которые вы как-то сказали, а где сегодняшний мир на театральной сцене? И вы же также критиковали свой собственный театр, театр имени Моссовета, что нет сегодняшнего дня на сцене. Что вы хотели бы тогда и видеть на телевидении, что вы хотели бы видеть на российской сцене театральной?
Ну, то, что я в меру сил хотел бы видеть, я стараюсь и осуществить. И могу сказать, что все мои последние спектакли за, во всяком случае, в этом тысячелетии, то есть с 2000 года, это все современные спектакли. Это была пьеса Когоута чешская в Амхате. Это была и идет пьеса Друце «Ужин у товарища Сталина» в Театре школы современной пьесы. Это пьесы Игоря Вацетиса «Провокация» и совсем новая премьера, которую мы сейчас начнем играть, «Предбанник». Это все анализ и существование, и мышление сегодняшнего дня. Не отменяя классику, я просто считаю, что ее так накорежили, что сейчас к ней в нормальном виде нельзя возвращаться, а участвовать в корежении не хочется. Но дело не в том, чего не хочется, а дело в том, чего хочется. Мне хотелось бы осмыслять сегодняшний день. Но вы скажете, это вы все про себя. А видели ли вы что-нибудь, может быть, вас заинтересует, что вам понравилось, что вам показалось вот этим самым театром настоящим? Как ни странно, видел совсем недавно, 2 недели назад, на сцене МХАТа. Это был приезжий театр из Праги, молодой театр, который играл, как ни странно, Обломова. Как ни странно, это была изумительно тонкая, остроумная инсценировка, которая имела и уважение к автору, и абсолютно самостоятельное очень сегодняшнее звучание, прекрасно сыгранное, и спектакль летел, и для меня проскочил совершенно как-то мгновенно, мне хотелось еще продолжения, что довольно редко бывает в драматическом театре. Вот такое явление было.
Что для меня еще более удивительное, по-моему, это ваши слова, что нечего на сцене ставить романы, на сцене надо ставить пьесы.
А вот опровержение. Я тоже думаю, что надо ставить пьесы. Но дело в том, что они и поставили пьесу. Там драматург, который очень у них подан, их драматург, видимо, человек в высочайшей степени одаренный, потому что так инсценировать Гончарова – это совершенно самостоятельное произведение со всеми поклонами к автору и с абсолютным чувством автора. Так что, оказывается, пьесу можно создавать. Только это нужно относиться к этому именно так, не просто взять с первой страницы первая картина, с второй страницы вторая картина, а рискнуть, почувствовать и создать свое.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Ну вот, многие люди хотят делать о современности. И самая такая вот сейчас известная попытка – это вот театр «Док» и «Практика», стиль «Вербатим», когда они пойдут поговорят с каким-нибудь, ну, как правило, социальным элементом, с женщиной, заключенной в тюрьму, с наркоманом, там, еще с кем-то. И вот его или ее история прямо вот так дается на сцене. Ну, я сходил на пару спектаклей, и у меня возникло ощущение, что эти люди впадают в такой искус современный, да, то, что рассказал реальный человек, то правда, а художественный вымысел – это неправда, этого уже по-настоящему не было, на самом деле, да. Но мне кажется, что мы это уже проходили, да, и мне кажется, ваш, например, спектакль, на который я 2 раза ходил по Фоме Опискину, да, Фома Опискин, он очень современный, потому что вот этот тип человека, вы понимаете, что я только что убил вас своим благородством, да, он жив, и он очень современен именно сейчас. И мне даже возникло ощущение, я ходил на 2 раза на этот спектакль, что вы по-разному разыгрываете некоторые сценки, вот это, скажите просто, ваше превосходительство, вам доставляет это удовольствие повернуть вот так, но всякий раз получается, что это современно, и это как будто про сейчас. Хотя вроде бы это вымысел, а там в театре «Док» реальная история.
Спасибо за добрые слова. Я вам скажу, что в каких-то вещах просто с возрастом убеждаешься. Доказательств нет. А убеждаешься и думаешь, ну, уже столько раз повторялось, что, может быть, это и правда. Я убедился, что документ – это самое недостоверное, что может быть. Вот тут могут быть любые подделки, фальшивки, не та компоновка документов, не то оформление. Документам не верю. Я верю только в выдумки. Истина лежит только в выдумках. И потому художники, писатели, потому еще и существуют в этом мире, что от них, может быть, прислушавшись к ним, можно дождаться и достоверности, а, так сказать, в серьезном смысле, может быть, даже пророчества. А от документа можно дождаться только фальшивки. И все время надо одни документы подтверждать другими, те третьими, контрдокументами. Вот такая у меня, такой у меня опыт.
Мы просто предполагаем, что бомж или проститутка, или кто-то еще не врет. Да врут, будь здоров, как на самом деле. Хотя это вроде бы натурализм и вот верба тем во всем.
Мы врем и сами. И, конечно, теперешний стиль интерактивного общения, когда и по телевидению, и по радио все время говорят, вы говорите нам, только звоните нам по телефонам, дайте нам СМС, дайте нам на пейджер, давайте, говорите, говорите. Глаз народа. Глаз ли это народа? Нет, по-моему, нет. Точно так же, как документы. Также этот глаз народа, это все замешано и на тщеславии, и на простой путанице, и на любом недоразумении, которое может случиться. И только выверенное, рожденное уже упомянутым словом, вдохновением рожденное слово, оно достойно широкой трансляции. И вот тут должна быть ответственность большая. А вот это безответственное наполнение воздуха, оно очень опасно.
А вот то, что язык улицы так упорно лезет и на экраны, и на сцену.
Он лезет. Теперь уже ничего не скажешь. Он лезет. Впрочем, это было всегда. В этом и Пушкина упрекали. Правда, сейчас он очень нагло лезет. Именно из-за того, что слишком много телефонов. Такое у человечества непрерывное воспаление среднего уха. Все идут, схватившись за ухо, и говорят сами с собой. Это очень странное явление, которое человеку даже 30 лет назад показалось бы просто чем-то похожим на Свифта. Это какая-то другая планета, где у всех болит одно ухо, и они говорят сами с собой. Очень странное явление. Просто внешне даже.
Это интересное наблюдение. Сергей Юрский в программе «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам, ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Роман Фридше, ЦДФ, и Дмитрий Бабич, журнал «Russia Profile». После краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На Филиппинах введен режим чрезвычайного положения в связи с наводнениями и оползнями, вызванными тайфуном Дуриан. Жертвами бедствия, по последним данным, стали около 700 человек. Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет госпитализирован сердечным приступом. По сообщению врачей, Пиночет, которому 91 год, находится в серьезном, но стабильном состоянии. В иракской провинции Анбар американская авиация нанесла сегодня удар по предполагаемому укрытию повстанцев. Как сообщило командование войск США, погибли 6 боевиков. Есть жертвы и среди мирного населения, 2 женщины и ребенок. Уходящий в отставку министр обороны США Дональд Рамсфелд предложил изменить тактику американских военных в Ираке. Глава Пентагона направил в Белый дом доклад, в котором признают, что действия американских войск в Ираке либо неэффективны, либо недостаточно быстрые. Талибы утверждают, что сбили на юге Афганистана гражданский вертолет, зафрахтованный силами НАТО. Сколько человек находилось на его борту, пока неизвестно. В Бейруте 1000 сторонников группировки «Хезболлах» и ее просирийских союзников в третий день продолжают массовые демонстрации с требованием отставки правительства Фуада Синьоре. Минувшую ночь участники протестов провели в палатках перед резиденцией премьера. Представители 6 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсудят во вторник проект резолюции по ядерной программе Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее сообщалось, что переговоры отменены из-за разногласий между сторонами. В Дагестане из-за обрыва линии электропередачи в Буйнакском районе без электричества остаются около 500 000 человек. Причиной аварии стал снегопад. В Пермском крае проходят выборы в законодательное собрание нового субъекта Российской Федерации. Необходимый порог явки избирателей на этих выборах не менее 25%.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». У нас в гостях Сергей Юрский, народный артист России. Вопросы задают Роланд Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Дмитрий Бабич, журнал «Russia Profile». Ведет программу Владимир Бабурин. Я хочу обратиться к одному имени, которое вы произнесли незадолго до новостей. Игорь Вацетис. Живет за границей, много путешествует. Свои сочинения посылает Сергею Юрскому из разных стран мира по почте. Ни одного спектакля по своим пьесам не видел. Собственно, и самого Игоря Вацетиса никто никогда не видел. Зачем эта фигура нужна?
Ну, так пригласим его со временем. Может быть, и приедет на родину и посмотрит и на своих зрителей, и на актеров, которые его играют. И тогда... Тогда его и предъявим.
То есть вы настаиваете, что это реально существующий человек?
Ну, естественно. Раз человек работает, значит, реально существует.
А, вот, кстати, это значит, теперь я понимаю, почему у вас такое отношение к документам. То есть у него документы, нет у него документов, есть у него паспорт, в котором написано Игорь Вацетис, или такого документа нет, это абсолютно все равно.
Ну, господа, не наше же это дело милицейское. Кстати говоря, может быть, действительно проверить его по этой части. Может, он этого и боится, потому и не едет, что его проверят по милицейской части, что-нибудь не то окажется.
Орлан Фридж, пожалуйста.
Коль скоро у нас еще другое лицо вот появилось уже в ваших ответах, а именно Сталин. Вы поставили спектакль про Сталина, и, насколько я слышал, у вас тоже есть документальный фильм, который подготовили про Сталина. Для вас эта фигура вот в настоящих условиях российской жизни, она до сих пор настолько актуальна, что так часто обращается к этой фигуре?
Актуально необыкновенно, потому что дело не в биографии самого реального Иосифа Виссарионовича Сталина, хотя она, конечно, заслуживает со всех точек зрения исследований, как это все вышло и как это все было, это важно. Но это все было и кончилось в 1953 году. Реальная биография. Меня волнует не столько Сталин, я просто не знаток истории настолько, чтобы этим целиком погружаться в это. Меня волнует сталинизм, который, как мне кажется, пережил Иосифа Виссарионовича и предварял его рождение. То, что мы называем сталинизмом, то, что осталось в нас, и то, что есть в нас. В нас Сталин, который был не спущен сверху и, конечно же, не заслан ни из Германии, не поставлен Лениным. Сталин, который был вызван обстоятельствами жизни, и сталинизм был подхвачен. Вот это меня крайне волнует и интересует. Корни этого, это действительно длинный разговор, я говорю, вот на эту тему я написал и статью, и корни этого, последствия этого, присутствие этого, культ личности как не привнесенная сверху, а как некая потребность, которая существует в людях, чтобы быть хором и подхватывать, и в этом находить некую опору для жизни, ни в чем другом, а именно в этом. Это меня волнует. Что касается фильма, который вы упомянули, то тут некоторая ошибка, я должен что-то о нем сказать. Этому фильму я отдал предыдущий месяц, октябрь. Фильм называется «1956 год». Это 12 серий документального фильма об одном годе жизни нашей страны. Нашей страны как части мира. По месяцам, январь, февраль и так далее. 12 серий. Я являюсь свидетелем, потому что тогда я был уже взрослым человеком, но молодым человеком. Я был думающим человеком, но слишком наивным человеком, недостаточно думающим, отчасти образованным, но недостаточно образованным. То есть я представлял некий средний слой. И от имени этого среднего слоя я вместе с документами, которые составляют основное тело фильма, я рассказываю и пытаюсь вспомнить свои ощущения, ощущения своих товарищей, коллег по университету, по театральному институту, по театру. Это все как раз время очень возбужденной жизни. 56-й год. Я просто напомню события этого года чуть-чуть, и вы поймете. Во-первых, это 20-й съезд. Это так называемый конец сталинизма. Конец. Но еще я уже высказал свои, значит, этот счет соображения. Так называемый. Потому что в этом же году пришли некоторые опровержения этого конца сталинизма. Это большие волнения и практически восстание в городе Тбилиси. Это восстание в Польше. Это очень страшные события в Будапеште. Это величайший успех и тут же начавшееся крушение идей Целины. Это первые молодежные движения в Советском Союзе, которые проявились именно тогда. И это подготовка к тому, что для нас создало следующий год и целую серию породило новых явлений, то есть Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве, то есть общение с широким миром, уже такое реальное. Вот что такое 56-й год. Фильм этот делается в Петербурге, на канале, который уже существует, но который будет предъявлен стране. Это будет не петербургский канал, а будет канал всероссийский. Пятый канал он называется. И это одно из таких принципиальных заявлений этого канала. Я никак не могу сказать, что получится, потому что получится все в монтаже того, о чем я рассказал, и конкретной документальной и съемки, и документов просто того времени на 12 серий, то есть на 12 часов общения с аудиторией.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сергей Юрский у нас в гостях. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Роланд Фридше, ЦДФ, и Дмитрий Бабич, журнал «Раша Профайл». Я хотел бы вернуться к теме Сталина. Вот вы можете ответить на вопрос, почему из великих держав только в России люди достигали сверхвласти? Это вот что, тот самый особый путь, про который так часто говорят, но никак не могут его найти? При том, что такой власти, как у Сталина, не было ни у кого. И вот когда видишь, как вы его играете, становится страшно.
Пожалуй, такой власти не было ни у кого, хотя диктаторы, конечно, были. И были не менее мощные диктаторы, но не на таком пространстве, на котором диктатором был Сталин. Да, это особенность России. Если взглянуть чуть-чуть внимательнее, просто найти время на то, чтобы немножко почитать общеизвестную историю Карамзина, который, ну, как-то общепризнано, что он очень честно работал с документами нашими уже упомянутыми и был, кроме того, весьма одаренным человеком и чувствовал документ, не только предъявлял. Вот так написано, вот хотите, берите. Он его выразил. И Пушкин, как историк, и другие наши уже прямые историки дальнейших времен, которые стоит немножко почитать, и можно признать, что да, это абсолютная власть царя, первого секретаря, генерального секретаря, она свойственна России, да, свойственна. Хорошо это или плохо? Ну, давайте еще тогда часик поговорим, может быть, не то, чтобы мы придем к выводам, но, во всяком случае, развернем эту тему, а так ее даже развернуть нельзя. Но это есть факт, и его нельзя не признать. Так же, как и власть сегодняшних руководителей гораздо более низкого уровня, потому что такой власти хозяина в наших недавно только возникших учреждениях и фирмах, и во всем такой власти, я не знаю, где есть такая абсолютная власть и в конечном счете абсолютная зависимость.
Вот историки, кстати, очень не любят проводить параллели, но я не историк, поэтому спрошу, как вы относитесь к частым сегодня сравнениям сталинских времен с сегодняшними?
Они не похожи. Нет, не похожи. Но психологический момент, он рано или поздно проявится. Он похож. А психологический момент я вижу в том, что если руководитель, верховный руководитель, выдвигает некую идею, то демократическая страна, мы себя называем страной демократической, демократическая страна в своей массе восклицает сразу: «давно пора». Ни одной секунды зазора на обсуждение и выработки собственной точки зрения. Давно пора. И вот это меня смущает. Отношения наши с Грузией, они очень двусторонне возникли, как скверные. Это одно дело. Но этот хор голосов, который подхватил «давно пора» и быстро начали, доводя до абсурда, творить какие-то дела по этой части, упорядочивать и восклицать, что это не по политике, это просто «давно пора», «давно пора». Вот это смущает.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Мне кажется, продолжая разговор о сталинизме, что то, что вы сейчас сказали о сталинизме, это важно не только для России, да, помимо того, что в Китае режим был аналогичный, не знаю, можно называть Китай великой державой, но сейчас-то точно можно. А мне недавно довелось читать финские газеты 1953 года, когда умер Сталин. Выражения типа «солнце закатилось» и «гений ушел» были и там, хотя Финляндия не была оккупирована, она отбилась. Их никто не заставлял, цензуры не было. Но вот это очарование бесконтрольностью, властью, силой проявлялось даже в отношении этих, в общем-то, формально в тот момент свободных людей. И тут мне хотелось бы задать такой вопрос. Вот часто он возникает в связи с нынешними сериалами, в которых появляется фигура Сталина. Возникает иногда шекспировский эффект. То есть даже когда сериалы показывают Сталина как злодея, как, например, «Московская сага» или вот «По детям Арбата», это, как у Шекспира, злодей вдруг становится интересен и очарователен именно своим злодейством. И тем более, что это интересный злодей. Это не как злодей из нынешних сериалов, когда он двух слов связать не может, а может только убивать там и ругаться. Да? Это человек, который читает, любит музыкальный театр, формирует свою эстетику и так далее, и так далее. Вот вы не опасаетесь этого шекспировского эффекта, когда злодей становится привлекательным?
Я его не опасаюсь, потому что он есть. Потому что все те, кто общались со Сталиным, и воспоминания, о которых публиковались, допустим, Константин Симонов, во всех этих воспоминаниях фигура очень крупная. То ли она укрупнена страхом и ощущением несопоставимости масштабов, то ли действительно это был человек, наделенный целым набором талантов. И тут я не могу судить. Я скорее играю не Сталина, а пытаюсь анализировать взаимоотношения сегодняшнего зрительного зала с тем, кого называют хозяином, полным хозяином. И наблюдаю каждый раз разную структуру отношений. Иногда зрительный зал посмеивается, говорит, артисты играют. Ну, неужели так боялись? Это молодые, так бывают такие, да. Бывает, что зал цепенеет абсолютно. Бывает, что зал по ходу спектакля переходит из одного состояния в другое. Но то, что Сталин, так же, как и Ленин, не являются фигурами, достойными пинания, насмешек и просто говорить, ай, это есть унижение страны нашей, народа нашего, который поддался одному человеку и встал по швам перед одним человеком, вовсе этого не желая, а все, вот, все подчинились, и все. Что же такое? Это оскорбительно для нас. И мы должны проанализировать, что было в нас такое, почему это происходило, и что в нас осталось от этого. Но во всяком случае мы должны всерьез, очень всерьез отнестись к своим особым качествам. Не для того, чтобы все это вытравлять и стать другими, а чтобы понять, что есть и что это значит. Мне кажется, что когда мы говорим о покаянии, то о покаянии нужно говорить глубоко. Не тыча пальцем в одного и в другого, и говорить, ты вот покайся, вот ты покайся. Во-первых, покаяние – это всегда я покаяться должен. Я, а не ты. И вот это и есть путь к покаянию, чтобы понять, кто были мы, кто были наши родители. Не для того, чтобы их унижать и их память коверкать, а для того, чтобы понять, как это вышло, что в нас есть. Тогда мы, может быть, поймем и то, что так мистически все время определяем, каков наш путь.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа. Московская редакция. Радио «Свобода». Народный артист «Россия». Сергей Юрский отвечает на вопросы Дмитрия Бабича. Журнал «Russia Profile» и Роланда Фридша. Второе немецкое телевидение. ЦДФ. Роланд, пожалуйста, ваш вопрос.
Чтобы покаяться, Сергей Юрьевич, надо все-таки понимать, что было. Вот. А с другой стороны, иногда я наблюдаю отсутствие готовности понимать свою собственную историю здесь, в стране. Ведь иногда, вот, когда я говорю вот, с людьми и цитирую Елену Боннер, вот, когда она вот, в августе 91 года призвала вот, россиян или москвичей, которые пришли к Белому дому, «Хватит быть быдлом». А когда сейчас, спустя 15-16 лет, смотришь на людей, иногда думаешь, а что вообще не услышали Елену Боннер? То есть именно это состояние быть быдлом как-то, не так кажется, помешает людям понимать свою историю, помешает им покаяться. Или вы думаете, это и сверху как-то вот... поддерживает, чтобы люди не осознали свою историю.
Вы совершенно правы. Действительно, не услышана Елена Боннер. Может быть, потому что голос был тих. Может быть, потому что уши заложены. Не услышали и Сахарова в свое время. В свое время не услышали и Солженицына. Вот сейчас Александр Исаевич так... вроде обратили на него внимание, и даже поклоны всевозможные ему бьют во всех смыслах. Но мне кажется, что это довольно внешнее дело, потому что насчет жить не по лжи, это надо сильно в себя вобрать. Во всех случаях я совершенно с вами согласен. И согласен с Боннер. В себя нужно принять. Не воспринять только как повод для обвинений других все то, о чем мы сейчас с вами говорим. Не то, что выковыривать сталинизм из других, а как наш великий, несомненно, человек, сказавший эту фразу, Чехов Антон Павлович, сказал, что выколупывать из себя раба. Он это сказал. Это и есть рабские признаки. И если свободомыслящий и успешный и мучающийся человек Антон Павлович Чехов, чтобы из себя выковыривать раба и расставаться с этим больным, поехал на телегах на каких-то туда, на Сахалин, чтобы, я не вижу других объяснений, чтобы понять, что означает эта страна и что в ней так не получается, не совсем получается все. То я думаю, что это один из примеров для нас.
Вопрос, который я хотел задать и не знал, вот задавать или не задавать, потому что он достаточно тяжелый. Это публикация Марка Розовского в «Новом мире» по поводу того, что произошло в 1975 году в Большом драматическом театре. Розовский пишет, что после премьеры «Истории лошади» по рассказу Толстого «Холстомер»
в Ленинградском Большом драматическом театре, его главного режиссера, лауреат Ленинской премии народного артиста СССР Георгия Александровича Товстоногова, кто-то окрестил убийственным словечком «конократ». Я почему вас хочу об этом спросить? Потому что про вас там тоже написано. Он ссылается на вас, что осложнения с Товстоноговым у вас были тогда еще впереди, вы поддержали тогда Товстоногова. Самодеятельность, такой явно несправедливый приговор вынес Георгий Александрович режиссёре Юрского в «Мольере» Булгакова. Последствия приговора известны. Скоро Сергей Юрский ушел из театра и переехал в Москву.
Я не читал работу Разовского. Я был, конечно, свидетелем того, что происходило, но я мог бы рассказать о вещах подобных. Я в меру своего желания рассказал это в книге «Игра в жизнь», но мне кажется, что Марк не прав. Я знаю позицию его. Я не читал сам его труд, поэтому... Но позицию его я знаю. Во-первых, запоздало. Георгия Александровича давно нет в живых. Во-вторых, Георгий Александрович Товстоногов – один из величайших, а может быть и величайший художественный руководитель театра, который одно время был, я думаю, первым театром Европы по мощности, по влиянию и по тому, что он год за годом оставался таковым. Он приносил жертвы как император, как главный жрец собственного искусства, приносил жертвы. Многие из нас оказывались временами жертвами, но он приносил жертвы не себе. Он приносил жертвы театру, который полагал основой, смыслом и своей жизни, и смыслом жизни громадного количества людей, которые этому театру верили. И поэтому судить его по меркам, бытовым, кто что сделал, что он чужого взял. Ну, Мольера мы тоже теперь можем судить. Мольер ответил на это просто: я беру мое добро там, где я его нахожу. Говорит, вы у Рассина там, вот, это фраза из Рассина, ставьте меня в покое. И я думаю, что действительно Мольера оставим в покое. Товстоногов прикасаем. Товстоногов грешен. Но Товстоногов столь великая фигура и столь мощно вел этот свой коллектив через разного рода колдобины, что я бы не поддержал теперь, а давайте-ка попробуем судить Товстоногова. Я бы в адвокаты пошел.
Это был последний вопрос, и теперь по традиции нашей программы почти час мы слушали Сергея Юрьевича Юрского. Попросим у него 3 минуты, чтобы он нас послушал, что было самым главным в этой беседе. Роланд, пожалуйста.
Сергей Юрьевич, мы встретились первый раз, почти 15 лет тому назад у одного знакомого писателя. Тогда я вас знал только вот как, допустим, комедийного актера, вот из, ну, как Остап Бендер. А прошли вот столько лет, и сегодня вот как-то я прежде всего хотел бы отметить, что вы вот для нас, здесь в студии, и, может быть, и для театрального искусства, некий голос совести. И хотелось бы, чтобы вас погромче услышали, или чтобы вообще побольше вас услышали, потому что мы живем сейчас в такое довольно противоречивое время здесь, в России, и я тоже иногда задаю себе вопрос, куда идет Россия, и если мы на самом деле как-то вернемся к своим истокам, к своему прошлому, я думаю, и вы можете помочь при этом, я думаю, можно избежать неких ошибок. И я думаю, в этом как раз ценность вашей работы и вашего существования, если так лаконично вы сказали бы.
Дмитрий Бабич.
Помнится, в одном из своих интервью, по-моему, даже на радио «Свобода», Сергей Юрьевич как-то рассказал: я вообще не следую моде. Когда модно было быть русским, я был евреем. Когда стало модно быть евреем, я стал русским. И мне это очень нравится, потому что идти против течения – это основное качество настоящего человека искусства, да и вообще любого настоящего человека, настоящей личности. И вот, как-то подводя итог нашему разговору, вот я подумал, чем мы, россияне, все-таки можем гордиться. И мне показалось, что вот слова Сергея Юрьевича подталкивают. Мы должны гордиться не завоеваниями, да, и не какими-то своими победами, хотя это все очень важно. Мы должны гордиться тем, что у нас был человек, который больным поехал на Сахалин. Мы должны гордиться тем, что у нас есть люди, которые не появляются на телевидении, где одна и та же группа людей вчера варит обед, сегодня танцует на льду, завтра поет на два голоса, и это все время один и тот же набор. Вот такими людьми мы должны гордиться, и тогда, может быть, и мир в какой-то момент начнет нас уважать.
Мне коллеги практически не оставили времени, поэтому буду крайне лапидарен. А если наши слушатели поняли и восприняли слова Сергея Юрского о Сталине и сталинизме внутри нас, то, значит, эта передача уже не зря вышла в эфир. Сергей Юрский, актер, режиссер, сценарист, народный артист России, был в программе «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Журналисты Дмитрий Бабич, журнал «Russia Profile» и Роланд Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ. Продюсер Марк Штильман, координатор программы Карен Агамиров, вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем в программе «Формула кино» выступит актер, музыкант и отшельник Петр Мамонов.
Во второй половине часа питерский журнал «Новый меценат». В гостях у передачи читаем журналы.
Как банкир стал пастором и как охраняются права животных. Об этом в программе «Город Большого Яблока» в конце часа.
Все это после краткой сводки новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745 и 15215.